Эйнштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Дума одобрила амнистию участникам боевых действий на Северном Кавказе. Прах императрицы Марии Федоровны переносят в Россию. Аукцион произведений художника-старика Букашкина в Екатеринбурге. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Госдума России в целом одобрила постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Действие амнистии распространяется и на боевиков, которые сложили оружие и не совершали тяжких преступлений, и на российских военных с тем же условием. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Амнистия будет действовать 6 месяцев с момента опубликования документа. Как заявил заместитель директора ФСБ Владимир Булавин, под действие постановления Госдумы подпадают лица, совершившие преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа в период с 15 декабря 1999 года до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии, которые до 15 января 2007 года добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях и сдали оружие и военную технику. Конец цитаты. По словам Владимира Булавина, данная инициатива властей уже стала приносить результат.
Следует отметить, что после обращения Национального антитеррористического комитета к участникам незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в них и сложить оружие, уже сотни их вышли на контакт с представителями власти.
Среди критиков действий российских силовых структур на Северном Кавказе во время обсуждения вопроса был и лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский.
Дайте отчет, как вы взяли под контроль по тем амнистиям. Ведь там половина, наверное, ушло снова в горы. Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна? А вы говорите, а мы возьмем их под контроль. Как возьмете под контроль? Никак под контроль их не возьмете.
Глава Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников говорил о том, почему прошлая амнистия не оказалась эффективной.
Основное препятствие проведения амнистии в 1999 году было то, что лидеры бандформирований фактически преследовали тех лиц, которые сдавали оружие, которые шли под амнистию, в том числе с помощью физического уничтожения. Сейчас таких лидеров, как мы знаем, за последнее время фактически нет. Основные лидеры, которые системно влияли на ситуацию с незаконными вооруженными формированиями, их просто физически устранили.
Замдиректора ФСБ Владимир Булавин подчеркнул, что под амнистию может попасть далеко не каждый участник вооруженных действий на Северном Кавказе.
Не попадут под действие амнистии лица, снабжавшие незаконные вооруженные формирования огнестрельным оружием и боеприпасами, а также лица, совершившие преступления при особо опасном рецидиве.
Поводом для объявления очередной амнистии для участников боевых действий в Чечне стала ликвидация террориста Шамиля Басаева, так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Власть не скрывает этого повода. Конечно же, уничтожение самого кровавого из лидера террористов в Чечне Шамиля Басаева. Это имя было символичным. Фигура была очень одиозна, и его авторитет в кругах террористических был, конечно же, очень велик. Поэтому он держал определенную часть и молодежи, и своих соплеменников, одурманенных вот этими идеями и ваххабизма, и шариатского правления, идей создания огромного исламского халифата от моря до моря. Все эти идеи воспринимались, и он был, конечно же, их одним из основных проводников, поддерживал определенную планку того, что вот эти отряды, они постоянно возобновлялись. И возобновлялись за счет, прежде всего, молодежи. Тот контингент, который уничтожается в рядах террористов, боевиков, как мы их называем, в последнее время, особенно в последние два года, то это молодые люди 85-го, 83-го, даже 86-го, 87-го, 90-х годов. Еще даже мальчишки, которые не достигли совершеннолетия. И сейчас, когда позиции террористов в Чечне международных, я намеренно употребляю слово террористов в Чечне, а не чеченских террористов, а они ослаблены. Именно сейчас самое время, и я поддерживаю этот шаг, нужно объявлять амнистию, и амнистия должна быть широкой. И амнистия это должна быть не для боевиков, амнистия должна быть для Чечни, потому что в Чечне воюют не только боевики, чеченцы по национальности, там есть и дагестанцы, там есть и ингуши, там есть и русские, и русскоязычные граждане. Те, на ком нету крови, и те, которые хотят вернуться к мирной жизни, они должны получить такую возможность. Я полностью поддерживаю этот шаг. И плюс ко всему, амнистия должна быть объявлена и для тех военных, которые совершили не тяжкие преступления на территории Чечни, но которые осуждены именно за те преступления, совершенные в Чечне. Потому что Чечня и война, вот эта трагедия наша общая, она не только локально чеченская, это общероссийская трагедия.
Это было мнение военного обозревателя российской газеты Тимофея Борисова. Объявляя амнистию, официальная Москва стремится показать, что вооруженный конфликт в Чечне уже в прошлом. Но и эта попытка, по мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, обречена на провал.
На первый взгляд, намерения авторов проекта амнистии понятны. Именно так не раз поступали власти в горячих точках планеты, дабы прекратить партизанскую войну или выйти из противостояния с вооруженным подпольем. Для умиротворения надлежит дать вооруженным оппонентам власти возможность сложить оружие, выйти из тени, но на волю, а не в тюрьму. Требуется показать партизанам и подпольщикам, что в случае сдачи их прошлая борьба с оружием в руках не будет объявлена преступлением, требующим наказания. Чтобы доказать это, прощают тех инсургентов, что раньше были осуждены за участие в этой вооруженной борьбе. Но ведь страна состоит не из одних партизан. И чтобы в обществе не возникло напряжения, власть симметрично прощает и тех, кто совершал преступление, воюя на стороне правительства. По сути дела, такая амнистия означала бы для внутреннего конфликта то же самое, что для войн между государствами значит заключение мира. Однако было бы неразумно и несправедливо освобождать тех, кто не воевал, а совершал военные преступления, террористов, убийц мирных жителей, насильников и так далее. Поэтому не амнистируют особо тяжкие уголовные статьи. Во-первых, не подлежит амнистии статья 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких». Это обесмысливает саму благую идею. Участие в боевых действиях, нападения, диверсии, иные формы партизанской борьбы не были обозначены как деяния, подпадающие под амнистию. Кому, не запятнавшим себя тяжкими преступлениями, теперь возвращаться к мирной жизни? Разве что заблудившимся по недоразумению в горах скаутам, 15 лет собиравшим гербарий. Всем остальным, принимавшим хоть какое-то участие в боевых действиях или нападениях на федеральные силы, можно вменить статьи, не подлежащие амнистии. То есть участники вооруженного конфликта амнистии не подлежат. И та цель, с которой проводится амнистия, чтобы завершить внутренние вооруженные конфликты, в данном случае, очевидно, по закону выполнено быть не может.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио «Свобода Москва».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль, заявил ближайший помощник премьера палестинской автономии Исмаила Хании. В Вашингтоне президента США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф обсуждают вопросы борьбы с терроризмом. Военный переворот в Таиланде получил поддержку короля этой страны. В армейской штаб-квартире в Бангкоке был торжественно зачитан декрет монарха. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, мы возвращаемся, пожалуй, к главной российской новости сегодняшнего дня, о которой мы только что говорили. Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Подробнее об этом и о возможных последствиях этого документа, принятия этого документа, слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем. Я уверен, что множество публикаций посвящено тем, таким очень красочным событиям, которые произошли на очередной Генеральной Ассамблее ООН. Это и политические дуэли, и взаимные выпады.
Несомненно, и наверняка в первую очередь вы имеете в виду выступление иранского президента Ахмадинеджада на Генеральной Ассамблее ООН. Ну что же, начнем с этой темы. Вот передо мной британская левая газета «Гардиан», а в ней статья Эда Пайлкингтона. Ахмадинеджад признается в любви к ближним. Приведу выдержку. Обычно пресс-конференции в Нью-Йорке не начинаются с декламации Корана, но президент Исламской Республики Иран, сам по себе человек необычный, «Благодарю всемогущего Аллаха за то, что вновь могу видеть своих друзей», заявил он в начале вчерашнего обращения, после того, как процитировал несколько сур Корана. Дальше об иранской ядерной программе, об отношении к Израилю, взглядах на Америку. Приведу одно из них в отношении Израиля. Иранский лидер выступил примирительно, якобы. «Мы любим весь мир, и евреев, и христиан, и мусульман». Но спустя несколько минут он пояснил свои слова. «Сионисты – это не евреи, сионисты – это сионисты». Таково описание Эда Пайлкингтона из лондонской газеты «Гардиан». А вот на ту же тему, но из другой газеты «Берлинер Цайтунг», на немецком, естественно. Оливия Шоллер озаглавила статью так: «Два президента, два мира». Речь шла об ораторских дуэлях американского и иранского президента. И американский президент Джордж Буш постоянно обращался непосредственно к гражданам Ирана или Сирии, заверял их, что они заслуживают лучшего будущего, чем то, которое предлагают им их правители. «Запад, — говорил Буш, — не воюет с исламом. Это пропаганда, которую использует режим, чтобы запугать вас и оправдать свои террористические акты». Ну, а с другой стороны, президент Ирана. На его стороне все симпатии немецкой журналистки. Она просто озаглавила часть своей статьи названием «Преимущество Ахмадинеджада». Я процитирую. «По мнению политических наблюдателей, дуэль выиграл Ахмадинеджад. В США от человека, который отрицает Холокост и требует стереть с карты мира государство Израиль, ожидали чего угодно, но только не благоразумных мыслей. А он говорил о мире и тем самым обезоружил своего противника Буша. И еще, если американцы имели возможность услышать речь Ахмадинеджада, которая транслировалась в прайм-тайм, то слова Буша до Тегерана не дошли. На днях власти ввели запрет на спутниковые антенны. Запрет исходил от Ахмадинеджада. Вот уж верно, и преимущество, и выигрыш в дуэли. Надо, наверное, быть очень наивным человеком, чтобы разделять мысли Оливии Шоллер из газеты «Берлинер Цайтунг».
Ну, я думаю, она говорила именно о риторических превосходствах цветков восточного красноречия.
Ну, в таком случае о мире решительно говорили все диктаторы нашего мира. И никто из них не говорил о войне. Ну вот тема переходная от международной к российской. Например, газета «Франкфуртер Рундшау». Автор Флориан Хассель. Заголовок: «Кремль усиливает нажим на западные нефтяные концерны». Российское министерство природных ресурсов проверяет разработку Харьягинского нефтегазового месторождения и рассматривает возможность отзыва лицензии у представленных там фирм. А на этом северном российском месторождении работает консорциум, наполовину принадлежащий французскому нефтяному концерну «Total». Наряду с «Total» и «Shell» российское правительство угрожает отзывом лицензии и американскому концерну «ExxonMobil». Сегодня, резюмирует автор, поскольку мировые цены на нефть и газ подскочили вверх, Россия пытается получить большую прибыль. Однако условия договоров можно изменять исключительно по взаимному согласию. Поэтому Россия пытается оказать давление или нажим на концерны. Это из газеты «Франкфуртер Рундшау». А вот вывод, который делает мальтийская газета «Таймс» в статье Бренвена Медокса. Этот шаг, по-прежнему речь идет о нажиме на концерны, судя по всему, окажется не менее близоруким, чем таковым до сих пор представляется поспешное решение завернуть украинский газовый кран. Сегодня, как и тогда, международное общественное мнение дает ему сдачи, причем, как и тогда, сильнее, чем он ожидал. Вот этой статьей Бренвена Медокса из мальтийской газеты «Таймс» мы и закончим обзор печати.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн, мой коллега, познакомил вас со свежими публикациями в европейских газетах. Нашу программу продолжит историческая мемориальная тема. Перезахоронение праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны, она же датская принцесса Дагмар, осуществляется по инициативе семьи Романовых и во исполнение воли самой покойной. По свидетельствам ближайших родственников, императрица желала быть похороненной рядом со своим супругом в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, когда в России сложится подходящая для этого обстановка. Видимо, сейчас она сложилась, и этот процесс перезахоронения происходит. О том, что происходит в Дании, рассказывает наш корреспондент в этой стране Сергей Дженин.
Урожденная принцесса Дагмар, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Выйдя замуж в 1866 году за будущего российского императора Александра III и обретя православное имя Мария Федоровна, она родила 6 детей, в числе которых был и последний российский император Николай II. В России Мария Федоровна прожила более полувека. Однако в результате революционных событий 1917 года была вынуждена навсегда покинуть свою страну, вернувшись обратно в Данию. Вдовствующая российская императрица, скончавшаяся 13 октября 1928 года, была погребена рядом со своими родителями в усыпальнице датской королевской династии в Кафедральном соборе Роскильды. Однако, по свидетельствам ближайших родственников, Мария Федоровна желала быть похороненной рядом со своим супругом Александром III в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Прошло без малого 8 десятилетий, прежде чем волю покойной императрицы стало возможным исполнить. С инициативой перенесения праха Марии Федоровны в Россию выступили представители династии Романовых. И эту идею поддержал российский президент Владимир Путин, обратившийся в 2002 году к королеве Дании Маргарете II с просьбой оказать содействие в проведении перезахоронения. Датский королевский дом ответил согласием. Однако окончательная договоренность о перенесении останков матери последнего русского императора была достигнута двумя странами лишь в прошлом году, говорит датский историк, профессор университета Южный Фюн Эрик Кулавик.
Они планировали это сделать 3 года тому назад, когда был юбилей вот Петербурга. Потом передвинули Дагмара. Это дочка нашего королева. Но многие датчане даже не знали об этом, что датская принцесса была цариной. Они впервые узнают об этом сейчас. С большим любопытством, конечно. Для старого поколения, наверное, играет роль. Это символ вот прошлого, символ не советской России, которую, конечно, никто не видел, но все-таки есть представление о том, что это есть естественная Россия.
Говорит датский историк профессор Эрик Кулавик. Церемония перезахоронения начнется 23 сентября с панихиды в Кафедральном соборе Роскильды. В траурной церемонии примут участие королева Дании Маргарета II и члены королевской семьи, российские и датские официальные лица, члены семьи Романовых и представители Русской Православной Церкви. По завершении поминального богослужения траурный кортеж проследует Копенгаген. От королевского замка Кристиансборг гроб с прахом императрицы доставят на причал Лангелине и перенесут на борт датского военного судна «Эсбьерн Снаре». Во второй половине дня корабль с траурным грузом покинет Копенгаген, взяв курс на Санкт-Петербург. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге прошел первый аукцион известного уральского художника Евгения Малахина, который работал под псевдонимом «Старик Бу Кашкин». Были проданы 25 предметов из собрания его семьи. Искусствоведы Екатеринбургской галереи «Парарам», друзья и родственники художника собираются на вырученные деньги начать научное изучение творчества Бу Кашкина, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Систематизировать творчество старика Букашкина на полученные с аукциона 20 тысяч рублей нереально. Наивные рисунки с философским подтекстом и стихами участники основанного Малахиным общества «Картинник» с песнями под губные гармошки и балалайки раздавали на улицах прохожим. Говорят, что таких открыток картинок было не меньше 10 тысяч. Очень много ушло коллекционерам за пределы России. Еще были разрисованы заборы, помойки и гаражи. Все это и мастерская были снесены в 2004 году ради многоэтажных новостроек. А еще год спустя умер сам старик Букашкин. Выставка и первый аукцион работ Евгения Малахина были приурочены ко дню рождения художника.
И мы начинаем. Самые широко известные – это досочки шинковательно-познавательные, морально-бытовые. Также выставлены красивые картинки для подарков и поздравительные открытки. Первая – дощечка. Дощечка двусторонняя. На одной стороне изображено агрессивно-красное животное, видимо, еж с ощетинившимися колючками, который говорит: «Дай мне грушу, а а то кукиш укушу». Сторона вторая, положительно оптимистичная. «Я с животными дружу, грушу отдаю ежу». Стартовая цена 200 рублей. Шаг аукциона 10 рублей.
Рыжко Иван. Приобрел я их по большей части не для себя. Это музей останется, это останется другому музею, который организуется сейчас. Его творчество. Философ Скоморох, художник, поэт, уличный художник. И нельзя вот в двух словах сказать о его творчестве. Если он начал свою деятельность как инженер, продолжил как изумительный фотограф, потом начал заниматься вот таким вот творчеством.
Следующий улов. Красивая картинка для подарка. Открытка, точнее, стартовая цена 50 рублей. Любимое всеми высказывание. До чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив, и шо. Я думаю, все чаще и чаще, с течением времени, мы будем думать именно так. 500 рублей? Господа, бурные аплодисменты. Для истинных ценителей.
Татьяна Алексеевна Короткова, преподаватель Уральского педагогического университета. Известный завод имени Калинина, он там много лет проработал. Вот он едет в командировки вместе с Анатолием. Он берет с собой проигрыватель. Эта командировка у него Шопен. Тогда были замечательные эти фирмы. Был Кантон и другие пластинки. Рассказывать я могла бы много, конечно, о нем. А вот эти стихи, я не пью, не пьешь, и ты, наши дети, как цветы, мой муж постоянно цитирует.
Так, доска. Антиалкогольная. Если ты поклонник рока, водка для тебя Марокко. Это с одной стороны. И с другой стороны. Если хиппи ты зовешься, никогда ты не напьешься. Я полагаю, что некоторые хипующие господа должны проявить особенный интерес.
Сколько?
Господа, аплодисменты. У меня выпал молоток из рук. Просто надо.
Внук Евгения Малахина, Дмитрий. 12 часов ночи, с сигаретой, с чашкой кофе. Телевизор работал, но звука не было. Либо в своей мастерской, где темно, сыро. В прошлой мастерской крысы бегали, и все это он рисовал. Вот про Георгия Победоносца. Очень мне нравится вот это. Несколько книжечек было, Гоша, бей гады и так далее. И нравятся подарочные. Маленькие картиночки, которые в единственном всегда были экземпляре, и которые иногда я рисовал.
Педагогическая досочка. Как она исполнена оптимизма, вселение в нее устремлены вверх, а текст «Всего одно сальто мортале, и ты стоишь на пьедестале». Очень хочется верить, что все так и будет, господа. Это с одной стороны. А с другой очень сложный текст. А нравится буквам находиться в словах? Давайте их спросим. А?
На многих картинках, подписанных Б.У. Кашкин, то есть Букашкин, есть он сам. Рисован всегда в красном, скоморошем одеянии. Но екатеринбургский чудак и философ был не так уж и погружен в старину. Свою любовь к игре со словами он собирался реализовать и в мобильном контенте. Последним несбывшимся замыслом старика Букашкина была СМС-поэзия. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. А мы возвращаемся к одной из важных сегодняшних новостей. Вы уже слышали в выпуске новостей в начале этого часа нашей программы. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Михаила Фродкова и Виктора Януковича. А сегодня в нашем эфире состояние российско-украинских отношений и визит Януковича в Москву будет обсуждаться в программе «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, депутат Верховной Рады Украины, политолог Владимир Полохало. В эфире в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно документу, амнистия распространяется на боевиков, которые сложили оружие и не совершали тяжких преступлений. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов заявил, что документ будет опубликован до конца года. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером на синагогу в Астрахани. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль, заявил ближайший помощник премьера палестинской автономии Исмаила Хании. В Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф обсуждают вопросы борьбы с терроризмом. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Михаила Фроткова и Виктора Януковича. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества. О цене на газ для украинских потребителей договориться пока не удалось. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 сентября 2005 года. Программа «Время гостей». Тема «Нефтяной кризис в России». Правительство договорилось с руководителями крупнейших нефтяных компаний «Лукойла», «Роснефти», «Сибнефти», «Сургутнефтегаза» и другими заморозить розничные цены на бензин в России на ближайшие 5 месяцев. Альтернативный путь преодоления кризиса, применение антитрестовского законодательства, обсуждает гость программы, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
В данной ситуации самое важное было бы средство для того, чтобы решать проблему, не замораживание цен, а, так сказать, отслеживание монопольного поведения российских компаний и наказание их за это, вплоть до разделения, так как это было сделано в свое время в Соединенных Штатах империи с компанией Standard Oil и некоторыми другими, которые просто, мы теперь уже все забыли о том, что Standard Oil была монополия, которая чуть ли контролировала половину Америки. Значит, и у нас надо было так делать. В действительности ошибка была допущена еще при приватизации в 1993 году, когда эти компании, которые были построены на базе государственных предприятий, разделили таким образом, что определенные месторождения были, определенные нефтезаводы, и они были закреплены за определенными регионами. И получилось так, что в большинстве регионов монополисты. Значит, возможно, нужно будет к этому вопросу вернуться. Но сейчас уже вернуться труднее, потому что тогда делили государственную собственность, а сейчас большинство компаний в частной собственности. И повторять историю с ЮКОСом или что-то в этом духе, то мы тогда можем вообще убить бизнес. Но антимонопольная борьба – это гораздо лучше, чем замораживание цен. По очень простой причине. Лично я, в отличие от Илларионова, считаю, что он, конечно, прав абсолютно, что цены в рыночной экономике – это термометр, и с его помощью лучше измерять температуру, а не забивать гвозди или не придумать что-то другое. Но все-таки это такой термометр, который оставляет одним больше доходов, а другим дает больше расходов. Поэтому если компании договорились, что давайте на время заморозим, то, может быть, это и хорошо. А может быть, до конца года цены на нефть пойдут вниз, а если нет, дорогие радиослушатели, то с Нового года цены на бензин опять будут повышать.
Уже в самом начале 2006 года, как только договор о заморозке цен на нефть истек, они вновь начали расти. Радио «Свобода», 22 сентября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся от самой недавней истории России и «Радио «Свобода» к новостям, но не политическим, а научным. Астрономы сообщают, что открыто новое кольцо Сатурна. Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
Европейско-американский беспилотный зонд «Кассини» зарегистрировал новое кольцо Сатурна. Оно расположено между основными кольцами и кольцами G и E на орбите спутников Сатурна, Януса и Пиметея. Кроме того, «Кассини» снял прозрачные пульсовидные структуры, которые тянутся с поверхности Энцелада на десятки тысяч километров к внешнему кольцу Сатурна, кольцу Е. Обработка получаемых изображений производится в Космическом институте в Боулдере, Колорадо, США. Ученые из отделения эволюционной антропологии Института Макса Планка опубликовали результаты исследования скелета ребенка австралопитека, найденного в 2000 году в эфиопской провинции Дикика. Он был обнаружен в глыбе песчаника и принадлежал трехлетней девочке. Исследователи предполагают, что 3 миллиона лет назад ребенок погиб при наводнении и погрузился в ил. Сохранился череп, кости туловища и большая часть костей конечности. Это первый скелет ребенка австралопитека, найденный палеантропологами. По мнению ученых, австралопитеки ходили на двух ногах, но могли лазать по деревьям. По объему черепа, особенностям развития и другим параметрам они находились посередине между современным человеком и высшими приматами, такими как шимпанзе. Экспедиция американской программы по поиску метеоритов обнаружила в Антарктиде метеорит, упавший с Луны. Это второй метеорит лунного происхождения, найденный учеными на ледовом континенте. Он был обнаружен подо льдом в районе хребта Миллера в 750 километрах от Южного полюса. Вес камня около 140 граммов. Находка американских ученых свидетельствует о периодическом обмене веществом Земли с ее спутниками и дает ценнейший материал для реконструкции древней истории Земли и Луны. Американский шаттл «Атлантис» успешно приземлился на мысе Канаверал во Флориде. Космонавты провели на орбите 12 дней и продолжили строительство орбитального дома, прерванное несколько лет назад после катастрофы шаттла «Коламбия». Во время трех выходов в открытый космос американские космонавты присоединили к МКС фермы с солнечными батареями, которые вдвое увеличили энергетические возможности станции с 60 до 120 киловатт. Планируется, что следующий визит на станцию совершит группа под командованием Марка Полански на шаттле «Дискавери». Старт миссии намечен на 14 декабря текущего года.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим научную тему медицинской. Российскому научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии имени Вредена исполнилось 100 лет. Юбилейная дата стала поводом для российских и зарубежных специалистов обсудить актуальные вопросы травматологии и ортопедии и последние достижения в этой области. На проходящей в эти дни в Петербурге международной конференции побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
За 100 лет своего существования институт имени Вредена прошел путь от маленького ортопедического стационара на 40 коек, учрежденного по инициативе последней русской императрицы Александры Федоровны, до одного из крупнейших в России центров на 800 коек с 21 специализированным отделением и большой поликлиникой, рассчитанной на 60 тысяч посещений в год. В институте разрабатываются все современные направления травматологии и ортопедии. Они же представлены и на конференции, в которой принимают участие около 800 специалистов из 30 стран. Особое внимание уделено эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов, говорит доцент кафедры травматологии и ортопедии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Соболев.
Появились новейшие конструкции, более биомеханически оправданные, то есть которые восстанавливают функцию сустава, приближаясь к обычной, но не давая полной, конечно, замены.
Наравне с успехами в этой области остается много проблем.
Проблемы общие человеческие – это нарастание слабости костной ткани из-за остеопороза, которая является бичом всего мира, то есть недостаток минеральных солей в костях. Эта проблема создает определенные трудности при замене суставов. И аллергизация населения, то есть некоторые не переносят определенные компоненты искусственных тканей. Это глобальные проблемы.
Операция стоит дорого – около 150 тысяч рублей – и выполняется за счет средств федерального бюджета. Очереди на эти операции очень большие, говорит ученый-секретарь института имени Вредена Игорь Шубняков.
Очередь большая для жителей Санкт-Петербурга, потому что, находясь в Петербурге, мы, естественно, больше всего оперируем именно жителей Петербурга. Квоты федеральные, которые выдаются на все регионы Российской Федерации, естественно, в первую очередь съедаются жителями. Вообще дорогостоящих операций делается в районе 1800-2000, но только эндопротезирование делается 1500 операций.
По России таких операций делается не более 10-15 тысяч в год. Для сравнения, в Америке эта цифра доходит до 500 000. Чем совершеннее становятся технические средства, которыми пользуется человек, тем уязвимее становятся его суставы. Главный рецепт, предлагаемый врачами, – движение. Лучше всего пересесть с автомобиля на велосипед или ходить пешком. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широградский.
Ценности не представляет. Дмитрий Шушарин в своей статье на сайте Грани.ру пишет о том, что линейная логика, толкование причинно-следственных связей, основанное на политическом опыте других времен, по его мнению, в России более не работают.
Самый последний пример – отставки и перемещения в Генеральной прокуратуре. Разумеется, причин для многословия много. Можно вспомнить и приход Берии в НКВД, избавление от героев Ежовщины. Можно позлословить насчет мавров, сделавших свое дело. Можно сделать вывод, что власть защищает фасад, но множественность толкований свидетельствует об отсутствии понимания. И самый простой вывод – эти отставки не означают ничего. Просто ничего, как обмен креслами между Устиновым и Чайкой. И так совсем. С Литвой продолжается возня вокруг нефтепровода «Дружба», но слышал я, нефть исправно гонят танкерами. Путин говорит об отказе от названия «ядерная сверхдержава», но гонка ядерных вооружений возобновляется, а в новой военной доктрине России США и НАТО приравниваются к международным террористам. Если судить по телерепортажам и словам буйных телекомментаторов, Россия вот-вот присоединит Приднестровье. Но все понимают, что этого не будет.
Да и кто сейчас будет соотносить реальные действия с декларациями, задается вопросом Дмитрий Шушарин.
Политология сдохла, осталась лишь пиаровская озвучка. Эрнст Неизвестный в самом начале перестройки напомнил, что монументальная скульптура расцветала только при поддержке власти, в том числе и прежде всего тиранической. Политология тоже нуждается во властном заказчике, только с точностью до наоборот. Прежде всего в ней нуждается власть демократическая. Сейчас же непонятно, кто заказчик, кто и что есть власть. И это не показатель слабости власти и не прямой показатель ее силы. Это проявление принципиально нового качества нынешней власти, которое ставит в тупик всех, кто берется рассуждать о ее природе. Отсюда и многословие, и молчание. Отсюда сила власти, которая по существу абсолютно неуязвима.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, что под неуязвимостью власти он имеет в виду только ее словесную неуязвимость. Система опередила язык, на котором ее описывают и может имитировать любую идеологию, нравясь всем.
Она значительно опередила, или наоборот, встала, как хотите, по-моему, все-таки опередила. Но тот гвардейный аппарат, которым до этого описывались политические процессы в России, в том числе и саму структуру власти. А к ней совершенно неприменимы требования, ценностные требования, которые выдвигаем государственной власти, поскольку это вполне, так сказать, сеть приватных лиц, которые занимаются своими делами. Это, во-первых. Во-вторых, совершенно неприменимы требования к власти по принципу причинно-следственных связей, соответствия того, что делается, тому, что говорится. Мы видим, что принимаются разнородные политические решения, и ничего, система живет, не трещит, не падает. Так что пока общество не выработает новый адекватный политический язык и новую форму политического действия, воздействие от этого власти она не может. И, по моему глубокому убеждению, подтверждаемому российской политической традиции, носитель Шпрахтрегер, носитель нового политического языка должен выйти из самой политической элиты. Что касается самого общества, очень сильно отчужденного от сетевой власти, по-моему, оно бессильно.
Дмитрий Шушарин на Грани.ру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу, в здании выбиты стекла. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Михаила Фродкова и Виктора Януковича. В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен выразить признательность Канаде за помощь своей стране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи и интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5 до 8%, а средней цены российской нефти «Юралс» – $61 за баррель, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижение инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
В свою очередь, бывший председатель правительства и министр финансов России Михаил Касьянов считает, что принятие бюджета в его нынешнем виде может привести к негативным финансово-экономическим последствиям. Как заявил он агентству «Интерфакс», сегодня правительство и депутаты, усыпленные бюджетными сверхдоходами последних лет, могут совместно сделать первый шаг к финансовому кризису и утвердить заведомо нереалистичные основные параметры бюджета. Михаил Касьянов объясняет свою позицию тем, что рыночная котировка нефти «Юралс» уже почти на 10% ниже оценки, на основании которой рассчитывался бюджет. В связи с этим он назвал опасным для страны отказ правительства от ответственной бюджетной политики наряду с неспособностью обуздать инфляцию.
Эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Эта ситуация, она будет естественным образом исправлена, решена в течение 2 лет после того, как общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Общий объем инвестиций в основной капитал в России к 2009 году достигнет 7 триллионов 127 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 266 миллиардов долларов. По данным Федеральной службы статистики, в 2005 году инвестиции в основной капитал в стране увеличились на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и составили более 3 триллионов 430 миллиардов рублей. Железнодорожные компании Германии, Польши, Белоруссии и России до конца 2006 года зарегистрируют совместное предприятие, которое будет заниматься оптимизацией железнодорожных перевозок по второму паневропейскому транспортному коридору Берлин-Нижний Новгород, а также предлагать клиентам комплексные услуги по доставке грузов. Крупнейшими акционерами совместного предприятия станут компании России и Германии, которым будут принадлежать примерно 40 и 35% его акций соответственно. Доля Польши в проекте составит 15%, а Белоруссии 10%. По словам президента государственной компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина, этот проект в перспективе позволит значительно ускорить транспортное сообщение между странами.
Если сегодня на автомобильном транспорте груз перевозится по этому маршруту в течение 4-5 суток, то почему на железной дороге идет 10 суток? Это просто нетехнологичность тех операций, которые осуществляются с грузами. Мы договорились, что мы сделаем это время, сократим это время до 63 часов.
Строящийся в Московском международном аэропорту Шереметьево третий терминал для компании «Аэрофлот» будет введен в эксплуатацию в ноябре 2007 года, заявил первый заместитель генерального директора компании «Терминал», принадлежащий этому крупнейшему в России авиаперевозчику. Пропускная способность нового терминала, который, по его словам, станет крупнейшим в странах Восточной Европы, составит не менее 9 миллионов пассажиров в год. О выгодах терминала «Шереметьево-3» для клиентов аэропорта рассказывает генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Валерий Окулов.
Есть уверенность в том, что в обусловленные сроки, а именно к ноябрю 2007 года, новый терминал будет возведен. И у Москвы появится очень привлекательная воздушная гавань. Терминал ориентирован на организацию удобного транзита. В одном терминале будут обслуживаться и международные рейсы, и внутрироссийские рейсы, и рейсы по СНГ. Не потребуется мучительного переезда из Шереметьево-1, Шереметьево-2 и обратно. В течение буквально 40 минут можно будет по прилету с внутреннего рейса пересесть на международный и обратно.
Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие два года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Модернизация производств по планам позволит компании увеличить производство цемента в России примерно в 6 раз до 7 миллионов тонн ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек. На выходные понедельник 26.67. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки. Курс на следующие дни 34.15. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из прибалтийских стран. Несколько десятков киноактеров старшего поколения из Эстонии, Латвии и Литвы только что снялись в эстонском документально-игровом фильме под названием «Фрицы и блондинки». Это забавный рассказ о людях, которые в советском кино приходилось играть почти исключительно роли нацистов, подозрительных иностранцев, шпионов и морально неустойчивых личностей. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс побеседовала с одним из участников съемок, известным литовским актером Ромасом Романаскасом.
В большинстве прибалтийских киноактеров и даже женщин участвовала в гранте латышского дама кино «Вия Фрицен Артман», это эстонца Эва Киви от нашего кино «Вайва Майне Лите», значит, их эта участь затронула. Гестапо, Литва, ФСС, а женщины подруги всех мальчиков Рейха, а потом все остальные шпионы, ФБР, ЦРУ, ну все нехорошие пауэрсы, которые летали с самолетами.
Вот человек, слушающий нас, скажет, какую подоплеку авторы фильма ищут? Просто, может быть, типаж, покрой лица западный?
Я на улице, как ведущий Москвы, спрашивал, почему такая доля? Даже люди, прошедшие фронт, вынесли такое суждение твердое. Им надо верить, что вы все-таки были чуть-чуть ближе к Западу, то правильно рюмку держать, вилку, одеваться, что генетический тип и бытовой просто был ближе, что чуть-чуть другие, меньше строя пролетарского, старались легко рассуждать, иронически, самое главное, и над собой немножко усмехаясь. То как будто не хорошее, но и хорошее. Даже этот строй монолитно расшатывали, потому что симпатичные же люди, мальчики. Как мы все собрались, хотя уже и седной палочкой подукрашены некоторые, но импозантные мужчины и женщины вообще. Если не эти мальчики, эстонские кинематографисты, большой слой времени нашей жизни остался бы за кадром, не запечатлен, ради наших внуков. Что пусть они как будто документируют нашу беготню большого кино, большого государства.
Заключительным аккордом в съемках фильма явилась встреча всех ветеранов Прибалтийского актерского цеха в латвийском местечке Обеле в старинном Эдольском замке. Мероприятие было тщательно продумано. Вот что запомнилось еще одному литовскому его участнику, актеру Альгимантасу Масюлису. Нацистских офицеров, в кавычках, встречали девушки гестапо, тоже в кавычках. Правила ироничной игры организаторов мероприятия мы поняли не сразу. В один момент и мне, говорит Масюлис, показалось, что слишком уж много чести нацистам. Но вскоре, когда на большом экране среди кадров из советских фильмов, где мы играли, появился бессмертный Чарли Чаплин, стало все ясно. Потом были хорошие угощения, музыка и танцы, а ночь актеры провели на жестких походных солдатских койках. Правда, мне, как самому старшему из актеров, в виде исключения предложили мягкую удобную постель, смеется ветеран кино. Сам Масюлис получил 2 приза, в том числе и главный, за множество отличных актерских работ, которые в советское время не оценили лишь потому, что исполнитель создавал образы врагов. Главный приз, кстати, был такой тяжелый, что Масюлис едва мог его поднять. Организаторы обещали доставить приз в Каунас позже. «Это мой своеобразный запоздалый Оскар», — шутит Масюлис. А вот какой увиделась эта встреча Ромасу Романаускасу.
Все прибалтийские мальчики и девочки, которым уже и по 70, и по 60, и по 50, и по 80 даже, другого повода бы не имели даже бы и увидеться, когда увидел своих всех коллег, потому что мы были связаны очень так, как близкие республики, особенно с латышами, когда вся плеяда, 20, 10, 30 людей, с которыми, ну как родственники, кто снимался, знает, что чуть-чуть и цыганского табора всего же там было, но уже как будто и родственники, соскучились элементарно, и грусть легкая, что мы видимся, почему так мало, ну как-то у нас такая национальность и лень, повода надо, какая выгода. И вдруг вот все мы с палочек, без палочек, и улыбаемся, и соскучившись рядом, и там были не сыгранные поцелуи, обнятия, соскучились, 10 лет уже почти все, ну так как кино распалось, то оно бы не пришло, и своими силами они робко выкручиваются, и все мы вдруг увидимся, это не могло не волновать.
На кого авторы фильма, и вы, если там работали в этом фильме, на кого он рассчитан?
Как-никак, такая деятельность прибалтийских киноактеров, что сейчас уже роскошь, это все-таки был поток довольно большое пространство, в большом союзе 3 маленьких республик. Для этого запечатлеть, потому что некоторые фильмы, они исчезнут. Они же идеологически очень предвзято сняты, да? И как бы не было, чтобы помнили, как Филатов прекрасно передачу вел, чтобы помнили, чтобы мы не забыли. И плюс для других стран, против нашей воли, таких государств мы жили. И мы просто исполняли свою шутовскую обязанность, как трубадуры.
Ромас Романаускас, кстати, уже в наше время прежний шлейф вышколенных военных, тогда в советское время героев отрицательных в его исполнении, сейчас может давать актеру новый шанс, но уже со знаком плюс. Романаускас участвует в эти дни в международном кинопроекте «Война и мир». Картину по роману Льва Толстого снимают сейчас в Литве. Так вот, Ромасу Романаускасу доверили роль главнокомандующего австрийскими войсками генерала Мекка. Благородным образом героя в военной форме и самими съемками актер очень доволен, но это уже другая история.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы», и через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего, в самом начале часа, после выпуска новостей, мы поговорим о том, будут ли открыты российские рынки для молдавских вин. Мнение экспертов, участников этого рынка и государственных лиц. Сегодня Государственная Дума приняла госбюджет, и оттуда репортаж. Оставайтесь с нами.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые 30 минут. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.